Если у вас плохо работает YouTube, в описании ссылка на партнерский VPN Liberty. Сервис дает бесплатный пробный месяц, возможность подключения без привязки карты и стабильное соединение по всему миру. Гарантия действует на весь срок подписки.
В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит сразу на нескольких YouTube-каналах и программа, которая выходит, конечно же, и в аудиопотоке «Эхо». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
Соответственно, эта программа та самая, которую можно поставить сразу много лайков, если вы пройдете по всем каналам и покликаете туда. Ну, а вначале я сразу подарю книгу. Это книга, которую мы давно ждали. Мы очень давно ее ждали, и вот она пришла. Это книга Александра Прокопенко «Соучастники. Почему российская элита выбрала войну». Наверняка вы слышали уже о ней.
Я слышала об этой книге на разных этапах ее создания. Можно сказать, еще на этапе замысла. Не буду преувеличивать свою роль в ее написании, она невелика. Но я очень хотела, чтобы эта книга была написана и издана. И вот она издана. И в обложечке. И Александру Сергеевну вижу вот здесь вот. Красивую фотографию. Ну, вообще замечательно. Очень
заказывайте
рада.
В магазине «Эхо книги». Кстати, зайдите, там очень много вообще новинок. Просто посмотрите, что называется, хотя бы. А книга эта по Европе дойдет очень быстро, если вы ее закажете, она, потому что здесь прямо на складе есть в Европе. Ну и, конечно же, для тех, кто находится в России, мы поставим ссылки, как эту книжку в России тоже можно купить. Насколько я понимаю, она там много где есть. Ну, а мы переходим к первой рубрике.
Не новости, но события.
Я так сказал, к первой, как будто бы все они будут. Они будут не все сегодня.
Но важнейшие из них непременно будут.
Да.
Мы приветствуем дорогих зрителей в наступившем 2026 году. Напоминаем, что сезон программы «Статус» 9 продолжается. Сезоны длятся у нас с сентября по конец августа. Но год наступил календарный новый. Нас не было целых два вторника. За это время кое-какие события успели продолжить случаться, продолжать начинать происходить, и мы за ними наблюдали с большим интересом. Сегодня мы в рубрике «События» поговорим с вами о том, зачем мы будем с особенным вниманием смотреть в наступившем 2026. А давайте обратим внимание сначала на то, что происходит за пределами Российской Федерации, хотя для нас это не характерно. Мы по-прежнему будем концентрировать свое внимание все же на России. Тем не менее, в начале года две автократии, два авторитарных режима переживают сложные времена, критические, можно сказать, дни. Это Венесуэла и Иран. О Венесуэле мы говорили довольно часто в ходе наших выпусков, называя ее такой лабораторией, в которой можно исследовать особенности бытования и развития авторитарных режимов. Можно наблюдать, насколько неэффективным, экономически неэффективным, да и политически, в общем, достаточно примитивным может быть авторитарное правление, при этом сохраняя самое себя. В 26-м году эта автократия подверглась тому испытанию, которое персоналисты модели редко переживают живыми. А именно она лишилась руководителя. Мы сейчас не будем уходить в подробности того, что именно с ним сделалось, но вот был он и нету его.
Не, он есть.
Не, он есть. Он жив-здоров и, даст Бог, будет здоров завтра при всей соблазнительности, так сказать, того развития сюжета, который удовлетворяет нашему примитивному чувству справедливости, мы все-таки никого вешать-то не советуем. Это портит нравы и обещает достаточно тяжелое будущее и для повешенных и для вешающих. В общем, это не лучшее занятие. Тем не менее, была персоналистская автократия, а персоналей-то раз и нету. В таких случаях, чем выше была степень персонализации этой политической системы, тем быстрее она, бедняжка, развалится. Соответственно, чем более она была институциализирована, тем выше ее шансы на самосохранение. Мы с вами можем привести самые разные примеры, когда по окончании, скажем, там, физической жизни или пребывания на должности автократа весь режим его разваливался. Из недавних, еще свежих в нашей памяти, ну, давайте посмотрим на сирийскую модель. Там, как только Башар Асад уехал в Москву и там теперь счастливо проживает в Москва-Сити, кажется, или владеет там обширной недвижимостью, власть сирийская перестала функционировать. Что касается Венесуэлы, мы обозвали ее в самом начале примитивной автократии и неэффективной. Она действительно неэффективна. Ну, слушайте, степень ее экономического убожества, объем эмиграции, уровень инфляции, трагическая разница с ее же собственными экономическими результатами много десятилетий тому назад и сейчас, говорят сами за себя. Тем не менее, некоторая степень институционализации у них присутствует. Какая именно? Что там есть, кроме начальника? Давайте упростим.
И давайте еще заметим, что начальник там сменился.
Ну, как сменился, предыдущий умер.
Да-да-да, это же тоже критический момент для автократии,
совершенно
и она
верно.
Пережила этот
она
момент.
Она пережила смерть Уго Чавеса, который был не просто персоналистским автократом, а с автократом со значительной харизматической составляющей. То есть он, так сказать, правил, в том числе опираясь на личное обаяние, на долгие прямые эфиры, игру на гитаре и также опираясь на некоторую довольно композитную, но все же привлекательную идеологию. Вот эту самую боливарианскую модель социализма, или ее еще называли новым социализмом. Сейчас уже трудно в это поверить, но когда это все только начиналось, вот эта вот венесуэльская революция, когда произошла, то этот самый новый социализм выглядел довольно привлекательным в глазах левонастроенных европейских интеллектуалов. Легко, конечно, сказать, что левонастроенные европейские интеллектуалы рады очаровываться любым людоедом, которого им издалека покажут. Тут действительно у них кредитная история не самая вызывающая доверие, но тем не менее. Значит, смотрите, боливарианская венесуэльская модель предполагала, что, во-первых, недра становятся на службу народу, и нефтяные богатства кормят трудящихся, а во-вторых, трудящиеся участвуют в управлении не посредством выборов, как в буржуазных вот этих вот ложных, понимаете ли, декоративных демократиях, а непосредственно голосуя, например, на референдумах или образуя какие-то там коммунальные советы, что-то похожее на раннесоветские комбеды, комитеты бедноты. В общем, такие инструменты партиципаторной демократии, то бишь демократии участия. Довольно быстро выяснилось, что недра, поставленные на службу народу, никого не кормят, кроме правящей верхушки и ее охранительного аппарата, а референдумы также являются любимыми упражнениями автократов, в которых гражданам предоставляется роль, так сказать, одобряющей аудитории для того, чтобы не принять решение, как на выборах, а зафиксить, скажем так, валидировать то решение, которое уже было принято безо всякого их участия. Если вы хотите подробнее рассмотреть, почему, собственно, вот эти партиципаторные инструменты не показывают себя демократическими, то адресую вас к нашей беседе с коллегой из Центра Карнеги Тимуром Умаровым. Мы там эти вопросы подробнее разбираем. Нам сейчас с вами важен, так сказать, грубый вопрос сохранения власти. Судя по всему, сейчас, конечно, очень рано еще говорить, не очень понятно, что будет с Венесуэлой, но похоже, что и венесуэльская правящая элита, и венесуэльская модель администрирования имеют шансы продолжать жить, избавившись от своего начальника, который, возможно, стал для них скорее обузой, чем ресурсом. Такое тоже вполне бывает. Значит, то есть вот смотрите, если вы, например, автократ, дорогие слушающие нас автократы, обратите внимание на тот парадокс, то противоречие, в тисках которого вы себя неизменно обнаруживаете. С одной стороны, хочется сконцентрировать побольше власти в своих руках, ну кому не хочется. С другой стороны, чем выше степень вашей монополизации, тем выше и степень вашей хрупкости. Когда с вами не просто что-то случится, а начнет что-то случаться, под вами может начать разваливаться вся ваша политическая система. Если вы институциализируетесь, то вы расширяете свою устойчивость, но одновременно вы распыляете свою власть. Вот такая вот незадача. Итак, в Венесуэле у нас имеется правящая партия, чуть более живая, чем какая-нибудь Единая Россия, армия, являющаяся политическим субъектом, в отличие, опять же, от Российской Федерации, где спецслужбы являются политическими субъектами, а армия не является. И, в общем, вот опираясь на это, учитывая, что армия поддержала исполняющего обязанности президента, это не Дональд Трамп, несмотря на то, что он пишет о себе в своей собственной социальной сети, а это бывший вице-президент при Мадуро, которая его принесла присягу, является исполняющим обязанности партия.
При Мадуро это не имя, если что.
Да. Партия, правящая партия парламентского большинства, также ее поддерживает. В общем, пока, что называется, усидели. Второй сюжет, за которым мы наблюдаем и будем наблюдать, это Иран и иранские протесты.
А может быть, мы после паузы?
Мы можем после паузы, хорошо, давайте, потому что там у нас тоже, так сказать, много важных сведений.
Что нужно не забыть, если вы собираетесь в путешествие? Проверьте документы, билеты, бронирование жилья, возьмите Powerbank, необходимые вещи и оформите карту, которая будет без проблем работать за рубежом, чтобы не снимать наличные. Да, теперь ваши деньги должны быть готовы к путешествиям раньше вас, ведь с оплатой за границей все чаще возникают проблемы. Именно для таких случаев работает команда Skyzit. Они помогают легально и дистанционно открыть зарубежный счет по загранпаспорту любой страны или по паспорту РФ с оформлением именной карты в надежных банках стран СНГ. С этими картами можно оплачивать сервисы и снимать наличные по всему миру по курсу, близкому к ЦБ, без лишних конвертаций. Счет легко пополняется из России, а карта подходит для оплаты любых сервисов, аренды жилья и автомобилей за границей. Приложение банка полностью на русском языке. Карта привязывается к Apple Pay и Google Pay. Расплачиваться можно телефоном. Также доступны привилегии. Страховка путешественника, бизнес-залы в аэропортах, а в некоторых банках есть бесплатное обслуживание. Более 15 тысяч клиентов уже оформили карты. У команды очень лояльные цены и даже есть рассрочка. А по промокоду «Статус» действует скидка от 5 до 15 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании и заказывайте карту прямо сейчас. Проблем с оплатой нет, когда есть Skyzit.
Возвращаемся мы к второй недужной болезненной автократии, к Ирану. Значит, прежде чем мы посмотрим на то, что, на то, чем является иранская политическая модель, а мы не будем подробно об этом говорить, потому что мы об этом уже говорили, когда случилась так называемая 12-дневная война, когда так сказать, соседи, дальние и ближние, Израиль и присоединившиеся к нему Соединенные Штаты, Иран немножко побомбили. Мы с вами поговорим вот о чем. Значит, смотрите, в Иране периодически возникают волны протеста. Предыдущая высокая волна была где-то 2 года назад. До сих пор иранской теократии удавалось с ними справиться, удавалось, как это обычно называется, топить протест в крови и продолжать сидеть на своем месте. В связи с этим давайте вспомним, какие признаки позволяют нам говорить о том, что протесты расширяются и идут к успеху. Наблюдатели, особенно наблюдатели по понятным причинам, сочувствующие протестным движениям, имеют склонность преувеличивать значение 2 факторов. Точнее говоря, они смотрят только на 2 фактора. На массовость и на желание и готовность протестующих применять насилие. Как будто в этом все дело. Да, вот выйдет 1 000 000, все переменится. Вот сожжете 3 ОМОНовцев, вот тут-то власть к вам в руки и перейдет. На самом деле ни одно, ни второе не является определяющим фактором к счастью или к несчастью. Выдвигавшаяся некоторое время назад теория 3,5% не подтвердилась практикой. Напомню, что теория 3,5% – это допущение, что если больше вот этого процента населения прямо или косвенно участвует в протестах, то протесты побеждают. Иногда называют 5%. Мы видели сразу на 2 примерах, на примере Гонконга и на примере Беларуси, когда это не срабатывало. Итак, значит, что нам должно показать, что протест развивается и, опять же, имеет шансы на смену власти? Давайте назовем вещи своими именами. Значит, первое.
Тут даже не смену власти, а смену режима прямо даже.
Да. Хорошо, смену режима, да. То есть не только смену властвующих, так сказать, лиц, но и смену политической модели. Первое. Это временная устойчивость. То есть протесты не затухают, они продолжаются какое-то время. Второе. Их численность не снижается, а лучше увеличивается. Опять же, лучше, если вы желаете им успеха. Это такие понятные критерии. А вот дальше чуть сложнее. Расширение инструментария протеста. Не только выходят, но и делают что-то еще. И в этом расширении инструментария должен присутствовать элемент, о котором очень часто забывают по какой-то довольно загадочной для меня причине. Это забастовка. или стачка. Если ваш протест может остановить нормальное функционирование экономики, то у вас есть шансы. Почему об этом так редко говорят? Ну, есть теория, что таким образом буржуазия посредством культурной гегемонии погромши отвлекает трудящихся от истинного пути, на котором они могут защитить свои права, и призывает их разноображивать а инструментарий протеста за счет разных декоративных элементов. Вот давайте еще так сходим, давайте эдак сходим, давайте чем-то помашем, давайте что-нибудь споем. Это все протесты одного типа. Даже Джин Шарп, многократно воспетый, многократно проклятый, тоже предлагал, ну не то, что предлагал, но указывал на возможность, ну, скажем, вот перекрывать какие-нибудь магистрали. Но если вы не можете организовать забастовку, то ваши шансы на смену режима снижаются. Четвертое. Создание альтернативных органов власти. Почему так часто обращают внимание на то, что протестующие захватывают какие-нибудь статусные здания? Администрации, парламенты, Бастилии, резиденции правителей и так далее. Там обычно в это время никого нету. В Бастилии, когда ее взяли штурмом революционные массы, тоже там, по-моему, кроме маркиза де Сада, особенно никаких знаковых заключенных не содержалось. Но это демонстрация вот того самого, о чем я говорю. Должны возникнуть альтернативные центры или альтернативные органы власти. Параллельные избиркомы, которые подсчитывают голоса и говорят, результаты выборов были вовсе не такие. Народные милиции, которые патрулируют улицы городов и говорят, что мы теперь здесь отвечаем за правопорядок. Народные мэры, народные губернаторы, которые говорят, мы здесь власть. Вот лозунг «мы здесь власть» должен быть материализован. Ты власть, если у тебя есть какое-то название властное, ты власть, если ты сидишь в соответствующем кабинете. Это кажется несколько смешным, ну или, по крайней мере, поверхностным, но, поверьте, это очень важно. А пятое. Переход статусных элитных фигур на сторону протестующих. Либо напрямую, то, что называется elite defection, бегство элит, на переход на сторону протеста, либо символический переход, заявление с выражениями сочувствия, заявление типа «у людей есть основания быть недовольными, давайте к ним прислушаемся». Вот на этом этапе те автократии, которые, скажем так, поумнее, они часто затевают какие-нибудь круглые столы, обсуждения, говорят «выделите из своей среды делегатов, мы с ними встретимся». Ну, практически любой толковый губернатор умеет это делать, когда к нему пришли под окна кричать по поводу там какой-то местной проблемы. А те автократии, которые попроще рассчитывают преимущественно на силу, они этим не заморачиваются, а просто, так сказать, просто всех бьют. Вот, собственно говоря, и все. Но это тот этап, который вам необходим. Какие-то элитные представители, опять же, в идеале, конечно, это должны быть, как в финале романа Юрия Олеши «Три толстяка», гвардейцы перешли на сторону народа. Вот если какие-нибудь гвардейцы переходят на сторону народа, если какие-нибудь батальоны декларируют свою лояльность протестующим, тут уже видно, что ситуация переламывается. Но какие-то люди, которые были прикормлены предыдущей властью и отреклись от нее, совершенно необходимы, если вы желаете иметь успех. И шестое, кажется маловажным, но тем не менее, опять же, не обязательно в этом порядке должны происходить события, но это те факторы, лепестки, так сказать, ромашки вашей, которые надо, вашего цветика-семицветика, которые надо предъявить. Это позиция и реакция, и декларация международного сообщества. Понятие «международное сообщество» сильно скомпрометировано в последние 5 лет, но, тем не менее, давайте так переформулируем. Значимые страны, большие державы, ваши соседи, ваши основные торговые партнеры, те, от кого вы зависите экономически или военно, те, с кем вы связаны политически, вот они что-то такое говорят, признают ваши выборы, не признают ваши выборы, поздравляют вас с вступлением в должность, говорят, знаете, вы, кажется, уже не президент. Это не решающий фактор, но он важен, за ним тоже надо следить. Ну вот смотрите, что у нас из этого происходит в Иране? Информации мало, интернет, как нынче водится, айталы отрубили, на это их хватило. Значит, временная устойчивость, галочку ставим, не снижение увеличения численности, похоже, что да. Расширение инструментария протеста, ну вот рынки закрыли, да?
Это причем с этого началось?
С этого началось, да. Совершенно верно. Это часто бывает в арабских странах. Иран, естественно, не арабская страна. Это бывает на Востоке, например, тунисская революция жасминовая вот ровно с этого и началась, с протеста базарных торговцев. Там это такое важное место, базар, там и коммуникация происходит, и экономическая жизнь, и обмен информацией, в общем, много чего. забастовок пока нет, или мы об этом не знаем.
Хотя призыв к забастовке был.
Был. Да. Хорошо. Альтернативные органы власти. Есть сын Шаха, который из-за границы приветствует происходящее и раздает какие-то указания. О каких-то альтернативных, там, опять же, военизированных или не военизированных органах власти я пока не слышала. Также не слышно про какой-то раскол элит. Опять же, тоже термин, который создает нам в голове ложную картину, но я не слышала, по крайней мере, что какие-то иранские, так сказать, значимые люди перебежали на другую сторону. Что касается международного сообщества, ну, смотрите, вначале американский президент обещал всех покарать, кто будет обижать протестующих, там, похоже, уже, опять же, это тоже в духе иранской политики последних лет, довольно кровавое подавление протестов, там есть убитые с разных сторон, и, кстати, что отличает немножко эту протестную волну от предыдущих, кажется, большее количество жертв со стороны правоохранителей иранских. Совершенно непонятно.
Что значит большее?
Больше, чем в прошлый раз.
А, их потому больше, что их прозвучало убили. Так, но просто, по сути, протестующих убивают тысячами
убило,
уже. Если
убито
это...
намного больше, да. Но больше убито правоохранителей, чем в прошлый раз, если мы правильно понимаем те сведения, которые сквозь этот шатдаун просачиваются к нам. Те, так сказать, иронисты, которые занимаются непосредственно этим регионом, говорят, что с их точки зрения отличие этой протестной волны от предыдущей в более конкретных требованиях по смене власти, проще говоря, в лозунгах по поддержке возвращения монархии, и что вот этот самый сын Шаха, Реза Пехлеви, играет более значимую роль и кажется более слышим внутри страны, чем в прошлые разы. Мы не знаем, насколько эта информация поступает от него самого, его окружения и его медиаструктур, но, тем не менее, что называется, рассказываем. Так вот, возвращаясь к американскому президенту, еще один пламенный твит от него поступил. Иранские патриоты, цитата, продолжайте представлять, захватывайте свои госучреждения.
Ух ты.
Один из признаков он тоже указывает. Далее, сохранить имена убийц и насильников, они заплатят большую цену. Я отменил все встречи с представителями официальных иранских властей до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути. Что это значит, помощь уже в пути, никому не ясно. Риторическая манера нынешней американской администрации всем, в общем, известна, но призыв захватывать учреждения и составлять списки в общем совершенно в духе той теории, которую мы вам только что изложили. Почему важно составление списков? Это побуждает тех, кто еще не в списках, приложить усилия к тому, чтобы там не оказаться. Будем продолжать смотреть за несчастьями автократов. Им в последнее время как-то действительно не так везет, как им самим хотелось бы. И теперь давайте вернемся в дорогую нашему сердцу Российскую Федерацию и посмотрим, о чем мы будем, зачем мы будем наблюдать в 2026 году. Мы с вами подводили итоги 2025 года и говорили, что для России это год... когда адаптация переходила во фрустрацию. Прошу прощения за такую психологическую, скорее, чем политологическую терминологию, но мне кажется, это наиболее адекватное описание. Война стала бесконечной, а привыкание к ней стало людей раздражать. Кроме того, надежды, возбужденные в начале 2025 года, не оправдались.
Тем же Дональдом Трампом, между прочим.
Совершенно верно, да. Так сказать, который работает черным лебедем для очень разных регионов мира и для очень разных политических процессов и институтов, вот он машет своими крыльями, где только не машет. Да, с ним были связаны высокие надежды и в элитах, и в обществе, они обломались, и люди обнаружили себя в худшем психологическом состоянии, чем они были до.
А получилось ли так, что эти самые элиты и широкие народные массы считают виновным в том, что это обломалось не Дональда Трампа, а собственных представителей, так сказать?
Вы знаете, трудно сказать, кто кого в чем обвиняет, пока мы просто видим повышение уровня пессимизма, который виден на всех опросах. Вот, опять же, обратите внимание, как такого рода символические и совершенно несущностные факторы тоже влияют на то, как общество себя ощущает. Вот эта вот дата, о которой вы так много слышали, 1418, да, 1418 дней, это продолжительность Великой Отечественной войны, соответственно, между 10 и 11 января продолжительность своего превысила продолжительность Великой Отечественной войны. Ну, казалось бы, какое это имеет значение, по сути, сколько дней это продолжается. Эти две войны не очень похожи друг на друга, кроме как в том вторичном и заимствованном риторическом оформлении, которое власть использует и продолжает использовать для войны 20-х годов, сравнивая ее с войной 40-х годов. Возможно, кстати, что эта риторика, которая была ей так удобна, этой самой власти, загнала ее в ловушку. Действительно, за это время, как теперь уже очень многие говорят, советские войска взяли Берлин, а российские войска потеряли Купянск, который они вроде как взяли, потом опять отдали, не очень понятно, а что там происходит, да и само, так сказать, само убожество этих достижений не может не бросаться в глаза. Интересно видеть, как лоялистские медиа и, так сказать, пропагандисты пытаются переформулировать эту опасную для них реальность и говорят, что ну и что, а вот Северная война 20 лет продолжалась, а столетняя 100 лет, а семилетняя 7 лет,
знаете,
а Ливонская 25.
Есть еще более виртуозная попытка перевернуться в воздухе с Великой Отечественной войны. Говорят, а что приобрел Советский Союз в результате Великой Отечественной войны? Всего лишь Калининградскую область. И там что-то они
еще... Республику Тыва.
Да, и Республику Тыва, да-да-да. При этом забывая совершенно и про половину Сахалина, и про страны Балтии, и про Бессарабию, в конце концов.
Буковина, Западная Украина.
Ну, то есть это, конечно, прям... Мало того, что манипуляция глупая, да
еще и... Даже если, что называется, вешать в граммах, даже если мерить в квадратных метрах, как будто вы приобретаете квартиру, то и тут что-то как-то не в нашу пользу получается этот сам подсчет. Так вот, смотрите, что нам это обещает в 26-м году? Мы не видим пока значимых признаков административной дисфункции. Вы от меня уже много раз слышали это словосочетание, поскольку это ровно то, за чем я слежу. Не столько за общественными настроениями, хотя и за ними тоже, сколько за тем, насколько система способна администрировать самую себя, насколько аппарат управления функционален. Мы говорили, что на его функциональность отрицательно влияют два основных фактора. Это экономические проблемы, проще говоря, заканчиваются деньги. Я понимаю, сколько раз за эти 4 года вы слышали эти рассуждения. Но ровно тогда, когда они вам надоели, ровно тогда, когда мальчик, который кричал «волки, волки», всех достал, кажется, волки находятся на подходе. Мы поговорим с вами в следующих выпусках подробнее о том, как регионы ощущают этот самый недостаток денег, как возвращаются в Россию задолженности по зарплате, как выплаты обещанные перестают поступать, потому что денег нет, и как чиновники региональные, казалось бы, запуганные до полной немоты, начинают на публике произносить страшное слово «дефолт». У вас, по-моему, был разговор с Натальей Васильевной Зубаревич.
Да, мы с Натальей Васильевной разговаривали буквально в пятницу.
Да, всегда нужно слушать Наталью Васильевну. Она очень-очень осторожно всегда выражается, она продолжает работать в России, она декларирует свою приверженность исключительно анализу данных Росстата и больше ничему. Но, тем не менее, это лучший специалист по региональным экономикам, который сейчас работает на белом свете, поэтому слушать ее надо. Она никогда не будет вам говорить, что все пропало, и она никогда не будет вам говорить, что
но
все
слушать
прекрасно.
Надо очень внимательно.
Да.
Внимательно слушать, да. И все тогда понятно.
Совершенно верно. Итак, первый значимый фактор, который влияет на устойчивость системы, на ее функциональность, это фактор экономический. Я тут не буду вам пророчить снижение цен на нефть, повышение цен на нефть, или рассуждать о том, легко или трудно добывать венесуэльскую нефть и с чем ее надо смешать, чтобы она могла быть продана. Об этом слушайте, опять же, профильных специалистов. Но не надо быть экономистом, чтобы видеть, что каким образом, так сказать, с какой настойчивостью все российские органы власти ищут денег разными способами. Мы когда с вами перейдем к перечислению, простому перечислению того нового, что вступает в действие в российском законодательстве с 1 января или в первых числах января, вы услышите этот, так сказать, набатный звук колокола совершенно самостоятельно. И второе, что плохо влияет на управленческий аппарат, это непредсказуемые и неостановимые репрессии против них, репрессии, сопровождающиеся не только арестами, но и конфискациями. Мы следили за этим 2 года, будем продолжать следить столько, сколько это будет продолжаться. Отдельно назовем еще один фактор, который, еще одно потенциальное событие, которое может быть в большей степени, с большим основанием заслужит прозвище «черного лебедя», чем все остальные случаи, когда этот термин слишком неразборчиво применялся. Это происходящее в Чечне. Зловещая пауза в эфире.
А что происходит?
Действительно. В Чечне происходит динамика здоровья руководителя этой республики. Значит, мы тоже видали уже разную информацию про эту динамику и в прошлом. И каждый раз вроде как он появлялся, по крайней мере, на видео, и что-то такое произносил, а иногда даже как-то там шевелился. Но, опять же, настанет день, когда все стоячие часы имени Валерия Соловья покажут правильное время. Тут мы видим биополитический фактор во всей своей красе. Значит, откладывая в сторону ненадолго все этические соображения, давайте скажем так, очень важно, кто раньше кого умрет и кто доживет до ослабления кого другого. Значит, если, грубо говоря, власть в Чечне вынуждена будет смениться прямо завтра, у Москвы еще будут достаточные ресурсы для того, чтобы удержать ситуацию в республике и посадить там того руководителя, которого она выберет. Если чеченский лидер протянет еще немного и дождется ослабления Москвы, то Москва не будет в силах свои сжимающиеся ресурсы потратить еще и на установление правильной власти в Чечне, и там может начаться пресловутая «Игра престолов» во всем своем безобразии. Тут даже и не поймешь, когда лучше. Какой лучший тайминг? Значит, если хочется оставить республику детям и заручиться обещаниями Москвы этих детей не обижать, то, может быть, как в известном анекдоте про замечательное место на кладбище, брать надо прямо сейчас. С другой стороны, хочется дождаться, пока дети, хотя бы старшие дети, чуть-чуть подрастут и смогут править самостоятельно без какого-то периода регенства. Каковой период чрезвычайно опасен, учитывая высокий уровень нравственности в чеченских элитах. Мы с вами не называем никаких имен, это не важно. Но мы за этим будем следить. Понимаете, вот эти вот все, опять же, черные лебедя норовят прилетать тогда, когда вступает в действие русская пословица «пришла беда, отворяй ворота». Опять же, когда все спокойно, умереть может кто угодно, и никто, кроме ближайших родственников, этого особенно не заметит. Но когда по принципу Тришкиного кафтана тут порвалось, тут натянулось, тут ниточки трещат, вот это вот может стать значимым фактором дестабилизации. Значит, далее. В 26-м году у нас пройдет целый ряд избирательных кампаний, в том числе, собственно говоря, парламентские выборы осенью 26-го года. Мы будем об этом говорить, постараемся говорить об этом столько, сколько этот процесс того заслуживает. Пока упомянем два новых обстоятельств, которые, может быть, будут отличать эту избирательную кампанию от предыдущих. Одно обстоятельство нами уже упомянуто, о втором я буду говорить с некоторым сомнением, поскольку, ну, сейчас поймете почему. Итак, обстоятельство первое – нежелание кандидатов баллотироваться. Это будут выборы, в которых даже кандидатский статус будет для потенциальных участников нести больше убытку, чем выгоды. Мы говорили с вами об этом, когда обозревали результаты предыдущего единого дня голосования осени 25 года. Регистрация кандидатом предполагает раскрытие о себе большого количества информации. Очень много ограничений успели засовывать и в федеральное, и в региональное законодательство. Таким образом, там нужно много от чего отказаться, много чего о себе рассказать, передать там в слепой трасс всякие свои активы. Таким образом, само участие стало все менее и менее выгодно для представителей бизнеса, которые раньше охотно баллотировались на региональном уровне. Одновременно ты становишься неприятно видим и неприятно прозрачен как для родных правоохранительных органов, опять же, региональных и федеральных, так и для тех органов за пределами России, которые составляют санкционные списки, а люди все-таки стремятся избежать этого, не подвергаться этому бескрайней необходимости. А даже в случае выигрыша ты опять связан множеством ограничений, ты не можешь, грубо выражаясь, отбить вложение в свой мандат, потому что посадят. В общем, не очень ясно, кому это все нужно. Поэтому желающих, вот опять же, у нас нет об этом прямых гласных сообщений, но мы знаем, как трудно было, кажется, найти, например, желающих стать тверским губернатором. Как вообще стало трудно найти желающих погубернаторствовать? Хотя, казалось бы, да, какая замечательная, привлекательная должность. Но, опять же, Тверь...
Положение хуже губернаторского.
Вот, совершенно верно. Тверь не самый страшный регион. Ее вроде еще не... Хотя регион, который не обстреливают.
Нет, Тверь уже обстреливают. Да,
ну, хорошо, она не прифронтовая.
И туда не в жилые дома прилетают на прошедшей неделе, да.
Тоже верно. В общем, почему-то люди не хотят баллотироваться. Значит, то же самое сообщают негласно и партии, которым нужно какой-то там огромный список заявить для того, чтобы хотя бы податься в центр избирком, а люди не хотят туда засовываться. Это фактор номер раз, точнее обстоятельство первое. Второе обстоятельство. Опять же, говорю об этом осторожно, сейчас поймете почему. Некоторые наблюдатели говорят, что на выборах всех уровней в течение 2025 года наблюдался рост явки. Очень легко списать этот рост за счет административных приписок. Это, конечно, первая мысль, которая возникает, и я, честно говоря, за нее продолжаю держаться, потому что, как учил нас Вильям Окам, в любой тяжелой ситуации, в любой непонятных обстоятельствах, вынимай бритву и отрезай лишнее. Что торчит, то отрезай. Что останется, вот это вот правильный ответ. Можно давать этому другие объяснения. Например, рост запроса на какую-то ненаказуемую общественную активность. Ну вот граждане фрустрированные, что-то хочется как-то вот пошевелиться. Сколько можно сидеть под плинтусом? 4 года уже сидим. Ну давайте хоть до участка, что ли, дойдем.
А да? Банальные приписки вы не рассматриваете?
Наоборот. Я рассматриваю банальные приписки как основную причину
имени Акама. Я просто когда сказали административно, имея в виду, может быть, административное давление на явку, как бы, чтобы привести...
Это тоже давление на административно-зависимый электорат, но административно-зависимый электорат как был, так и остался. Не то чтобы его объем сильно увеличился с 24-го, скажем, года, но распространение все более широкое и трехдневных голосований, и повсеместное распространение трехдневных голосований, и более широкое применение электронных голосований делает фальсификации, уже даже не заслуживающим названия фальсификации. Это, понимаете, если ты сам печатаешь деньги, то ты не печатаешь фальшивые деньги. Сколько захотел, столько напечатал. Сколько захотел, столько нарисовал. Поэтому, опять же, вот это самое простое объяснение мне по-прежнему представляется наиболее валидным. Те наблюдатели, которые говорят, что нет, это вот такая, это такой рост скрытой общественной активности, указывают вот на что. Вот смотрите, как граждане бурно реагируют на всякие возможности, типа постоять в очереди за Надеждина, или поругать Ларису Долину, или вписаться за кота, которого выкинули из поезда. То есть вот есть какая-то потребность, есть какой-то запрос, не находящий удовлетворения. Я предоставляю окончательные выводы, так сказать, мудрости нашей многомудрой аудитории, но вот смотрите, да, кандидаты не хотят баллотироваться, это точно, это мы видим, и возможно, при этом избиратели как-то вот хотят что-то все-таки проголосовать. Что нам это даст, мы посмотрим. Значит, кроме федеральных парламентских выборов, у нас в 39 регионах избираются заксобрания, в 10 горсоветов переизбираются, 7 губернаторских кампаний, практически все, ну, Мордовия, Тува, Чечня, Белгород, кстати, Пензенская, Ульяновская, Тверская области. Значит, вот чего, так скажем, можно дожидаться. Значит, далее, в завершении этого нашего обзора, чем нас порадует 26-й год, давайте расскажем, что у нас с января вступило в действие. О большинстве этих новаций вы были заблаговременно проинформированы еще на этапе законотворческого процесса, еще на этапе законопроектов. Я надеюсь, что вы нам в достаточной степени признательны за то, что мы вас держим в курсе. Итак, с 1 января с 20 до 22% возрастает налог на добавленную стоимость. Льготная 10% ставка сохраняется для ряда групп социально значимых товаров, таких как продукты питания, лекарства и некоторых других, а также программное обеспечение из Единого реестра российского программного обеспечения. Значит, если вы думаете, что при сохранении ставки в 10% НДС не подорожает еда и лекарства, извините, у нас для вас плохие новости. Эти товары продаются в общем экономическом пространстве с теми, которые подорожают. А кроме того, дорожающие благодаря акцизам топлива, естественно, вкладывается в любой продающийся товар, в том числе еду. С 1 января уменьшается порог годового дохода, после которого компания должна оставить упрощенную систему налогообложения и начать платить НДС. Значит, раньше было 60 миллионов рублей, теперь будет 20. К 2028 году этот порог снизится до 10 миллионов рублей. Значит, справедливости ради надо сказать, что это переход не от 0 к 22, а это переход от 0 к... И дальше там различные градации в зависимости от масштабов вашего.
Но все равно отличим от нуля, да?
Отличим от нуля, да, совершенно верно. Значит, первоначально предполагалось сразу обрушить гражданам на голову снижение с 60 миллионов до 10, но как-то разным бизнес-ассоциациям удалось умолить правительство отрезать от кота кусочки постепенно, а не сразу. Да, поэтому
хотя
у нас,
бы от хвоста сначала.
Хотя бы от хвоста, не сразу от головы. Значит, с 26-го и так 20 миллионов, с 27-го 15, с 28-го 10. Далее, то, о чем мы, по-моему, меньше говорили, или если упомянули, то вскользь. С 1 января операции по обслуживанию банковских карт начинают облагаться НДС по новой ставке 22%. Эти банковские операции были освобождены от этого налога с 2006 года. Это касается операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также процессинг и эквайринг. Существует дискуссия, проходит дискуссия в экспертном сообществе относительно того, касается ли это только карточных платежей или всех расчетов, то есть через систему быстрых платежей, по QR-коду, по биометрии. Центробанк обещал выпустить разъяснение, но вот сегодня у нас 13 января, разъяснений пока не поступило. Я уточняла у людей, которые следят за телодвижениями Центрального банка, пока никто ничего не разъяснил. Предполагается, что эквайринговая комиссия вырастет на 10-15%. Значит, тоже вас с этим всячески поздравляем. С 1 января начинает действовать расширенный перечень Центробанка, в котором указаны признаки потенциального мошенничества при банковских переводах. Раньше это было 6 признаков, а теперь их, в общем, больше. Среди них, скажем, внезапная смена номера телефона для входа в банковский аккаунт, смена сим-карты или устройства. Если вы на вашу беду купили новый телефон, или вам подарили новый телефон на Новый год, и вы его включили, и хотите теперь, чтобы он у вас поработал, и что-нибудь вам там перевел, то имейте в виду, это является признаком мошенничества. Также, если вы пытаетесь переводить свыше 200 тысяч рублей, в том числе и цифровых рублей, это тоже чрезвычайно подозрительно. Да, было 6, увеличили еще на 6, получается 12. Значит, смену номера телефона за 48 часов до, значит, операции, это тоже у нас признак. Значит, да, перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений. Понятно? Значит, если вы до этого перевели сами себе 200 тысяч рублей и выше, а потом перевели кому-то, с кем раньше у вас не было отношений, Центробанк считает это подозрительным. Что тут можно посоветовать?
Ну, во-первых, давайте начинайте скажем, что действительно проблема мошенничества в стране гигантская.
О, да.
Но лечить ее вот так сразу с скипидаром, конечно, это...
Ну, кто мы такие, чтобы обсуждать решения Центробанка? Мы просто вас о них информируем. Далее. Ставка утиль сбора индексируется. Закон об их повышении этих ставок был принят в 2024 году. Корректировка продолжится до 2030 года. Мне нравится эта формулировка. Корректировка. Корректировка, товарищи, это повышение называется. Рост. Обещают в связи с этим повышение цен на иномарки, это тоже, в общем, мы об этом говорили. Одновременно с этим с 1 марта, еще не январь, но март, но мы вас предупреждали, начинает действовать закон о локализации такси. Только отечественные сборки машины могут работать в такси, нам в связи с этим обещают переход ряда водителей в серый сектор. Значит, с 1 марта этот закон вступает в силу вообще, но в Калининградской области только с марта 28 года, а на Дальнем Востоке с марта 30-го. Понятно почему, да, Крайний Запад, Крайний Восток, Дальний Запад и Дальний Восток, там машины отечественной сборки не так, в общем, много.
Ну вот вы сегодня вспоминали уже Наталью Васильевну Зубаревич, она как раз в том эфире рассказывала о собственном опыте перехода от приложения к старым добрым звонкам, диспетчеру и все такое.
Вы знаете, мне тоже приходилось об этом слышать, я не могу не пожалеть об этом, потому что, конечно, всем понятно, насколько удобнее через приложение и через легального оператора заказывать себе такси, но я вам скажу об еще одном обстоятельстве. Это гораздо безопаснее. И это дало возможность женщинам ездить самим, и женщинам, и девочкам, и девушкам, не опасаясь того, что их куда-нибудь завезут, потому что все прослеживается, весь маршрут ваш виден. В общем, это была такая степень свободы, которую люди, помнящие вот эти все ухищрения с тем, что вас до машины должен был проводить какой-то значимый мужчина и строго сказать, позвони, когда доедешь. Вот когда от этого стало возможно избавиться, это было очень хорошо. Такого рода регресс и провал в архаику, он не может не огорчать. Далее, с 1 января отменяется льготная ставка 15% по страховым взносам по выплатам свыше 1,5 МРОТ для представителей малого и среднего среднего бизнеса, теперь 30%. Значит, иноагенты с 1 января платят НДФЛ в 30%. Ай-яй-яй, также не имеют права пользоваться налоговыми льготами. О хорошем.
Так.
Минимальный размер оплаты труда с 22 до 27 тысяч рублей повышается. Радость какая. И с 1 января страховые пенсии индексируются на 7,6%. И еще одна хорошая новость. С 1 марта услуги ЖКХ можно будет оплачивать не до 10 числа следующего месяца, а до 15-го. Вам еще 5 дней подарили. А также с 1 января самозанятые могут теперь оформлять оплачиваемые больничные. О неденежном, но значимом. Значит, с 1 января начинается у нас круглогодичный призыв в армию. Об этом мы очень много говорили. Решение призывной комиссии по-прежнему теперь принимают с 1 января по 31 декабря, а вот отправка в войска осуществляется по старой схеме. Апрель, июль, октябрь, декабрь. Значит, это у нас круглогодичный призыв. Вот он начинается. И с 1 января ФСБ может создавать и обслуживать собственные следственные изоляторы и доставлять в служебное помещение за неповиновение требованию сотрудника и нарушение пропускного режима или передачу запрещенных предметов в местах лишения свободы. А, в общем, у ФСБ появляются собственные изоляторы, им возвращается родное Лефортово, и это не единственный изолятор ФСБ, их, по-моему, 6 или 8. Во всей России могут и новые тоже себе построить. Как я прочитала в одном экспертном комментарии в разрешенной российской прессе, это вызвано в первую очередь тактическими соображениями, а именно расширением, увеличением числа привлекаемых за госизмену и другие преступления подведомственные ФСБ. Почему такое количество госизменников развелось на Руси, не уточняется. С 9 января уголовные дела в отношении иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу, рассматривают военные суды, а не гражданские, как это было раньше. Значит, что еще у нас? Вступают в силу поправки в Уголовный кодекс, которые значительно усиливают ответственность за преступления против военной службы для военнослужащих. Это самовольное оставление части, те же действия в период мобилизации, дезертирство в особых условиях от 10 до 20 лет лишения свободы, уклонение от военной службы путем симуляции болезни или иным способом от 7 до 12 лет. Это, напомню, для военнослужащих. И с 9 января, со дня кровавого воскресенья, не подлежат исполнению в Российской Федерации постановление иностранных судов, если их уголовная юрисдикция была расширена или делегирована другими государствами без согласия и участия РФ. Также не подлежат исполнению акты международных судебных органов, если Россия не ратифицировала их создание. Это тоже не то, чтобы очень много добавляет к ситуации правового изоляционизма, в котором Российская Федерация пребывает уж как минимум с 22 года, но, что называется, сообщаем вам о происходящем.
Успеем понять и кратенько?
Конечно.
Отлично.
По понятиям.
Какое понятие?
Понятие наше отсылает к уже прошедшим, но таким памятным праздникам. Мы надеемся, дорогие слушатели, что вы успели съесть все салаты, изготовить новые салаты, опять их съесть и, в общем, насладиться всеми теми кулинарными радостями, которыми полагается наслаждаться в эти праздники. Поэтому мы с вами, так сказать, в завершении этого периода и начало вашего, я уверена, так сказать, периода детокса, похудения, хождения в спортзал и так далее, мы с вами рассмотрим такое понятие, как кулинарный треугольник. Оно пришло к нам не из кулинарии, как можно подумать, а из антропологии. И автором его является французский антрополог и философ Леви Строс. Мы бы с удовольствием рассказали про Леви Строса в рубрике «Отцы», но он у нас уже был там. Да, надеюсь, вы помните, что он прожил 101 год. Если ничего другого вы про него не запомнили, то, по крайней мере, это запомните. Значит, мне кажется, вот если я правильно все вижу, то мне кажется, что на нашей досочечке как раз кулинарный треугольник и обнаружен, и изображен. Значит, Леви Строс, изучая жизнь разных примитивных, хорошо, не примитивных, живущих исконной и традиционной жизнью племен, выработал такую концепцию. Значит, в жизни народов используются три типа приготовления пищи, три типа, скажем так, переработки, нет, не хожу, не переработки.
Обработки.
Три типа обработки еды. Вот это вот три угла треугольника, это сырое, вареное и, как он неприятно писал, значит, сгнившее, но мы с вами скажем, ферментированное. А в чем его основная мысль состоит? Значит, употребление сырой пищи – это нечто докультурное, примитивная, ну, то есть вот до начала, это способ, применявшийся до начала цивилизации. Одновременно Когда цивилизация уже вступает в свои права и начинается тепловая обработка продуктов, эта самая сырая пища становится сакральной. Вообще говоря, как, может быть, знают те, кто слушали нашу с Арменом Захаряном лекцию о красавице и чудовище, в фольклоре и вообще в мифологических системах зооморфное – это и сакральное, животное – это и священное. То, что было архаично, оно также и сакрализируется. Вот поэтому, скажем, там человек, который хочет привести себя в состояние близости к богам, быть шаманом или быть святым, или быть монахом, он либо вообще ничего не ест, постится, либо он ест вот эту вот самую сырую необработанную пищу, а пьет одну воду. Следующая стадия – это вот эта самая ферментация. Это изготовление пищи путем ее, ну да, сбраживания, квашения или, да, ее там некоторого загнивания. Леви-Строс, как француз, хорошо знаком с такого рода способами. Вообще, то внимание, которое французская философия уделяла кулинарным практикам, не может не поражать воображение. Леви-Строс написал вот эту вот работу, которую я пересказываю вам своими словами, она называется «Сырое и вареное». А Ролан Барт продолжил эту мысль и тоже рассуждал о том, каким именно образом меню, в частности, в ресторанах, отражают культурные, этнические, религиозные и национальные особенности разной культуры. То есть, судя по всему, ходил по ресторанам, а потом еще на этом основании и книгу написал, философскую. Скажем, Пьер Бурдьё, о котором мы тоже упоминали в связи с его понятием габитуса, я вам габитус рассказываю в основном с опорой на профессиональную идентичность, то есть народ занятий, а у Бурдьё, между прочим, там в основном про еду. Хотите, я вам сейчас процитирую. Цитата из Бурдьё. «Люди, привыкшие пить шампанское, противостоят тем, кто пьет виски, а последние, хотя и в другом смысле, противостоят тем, кто пьет красное вино. Но те, кто пьет шампанское, чаще, чем пьющие виски и еще чаще, чем пьющие красное вино, будут отличаться тем, что они имеют антикварную мебель, играют в гольф, занимаются верховой ездой и ходят в театры».
Серьезными вопросами человек занимался.
Вот, вот. Вот французская философия, она такая. Так вот, значит... Кроме этих, возвращаемся к Леви-Строссу, кроме этих трех углов замечательных, да, на вершине находится вареное. Почему вареное является признаком цивилизации? Потому что по Леви-Строссу для него нужен сосуд и очаг. И в отличие от других способов приготовления, такая термическая обработка не только не уменьшает количество продукта, а наоборот его увеличивает и создает еще дополнительный продукт, он же бульон. Поэтому вареная пища характеризует оседлый образ жизни, наличие домашнего очага и преимущественно женское хозяйствование.
Это очень интересно. У кочевых народов, в принципе, вот этот казан, который был огромный, был это чуть ли не главный вообще
опорой
рода. Да.
В доме, да. Так вот.
Значит, не только в доме, но прямо у целого рода. Да.
Жарко. Та, которая осуществляется непосредственно на огне, это некая промежуточная стадия. Жареным таким образом в основном кормят гостей, а готовят мужчины. Более того, такого рода приготовление ассоциируется скорее с мероприятием на открытом воздухе, чем в закрытом помещении. Если мы вспомним шашлыки, барбекю и иные подобные развлечения, то мы действительно подумаем, что прав Леви-Строс-то, готовят скорее мужчины, женщин тоже могут, но скорее мужчины, и кормят скорее гостей. Вареным же занимаются женщины и кормят свою семью. А немножко загадочно в этой работе «Сырой и вареный» Леви-Строс пишет, что жарка более примитивный вид, чем варка, потому что она осуществляется без сосуда. Как он собирался жарить без сковороды, мне, честно говоря, непонятно. Но, видимо, он имел в виду
видно,
на огне, да, там, на гриле, на каких-то таких палочках. Это, в свою очередь, ассоциируется скорее с кочевыми и скотоводческими народами. В общем, если у вас, так сказать, семейная предприятие, то мероприятие, то скорее, наверное, у вас будет какой-то вот большой сосуд, в котором у вас будет что-нибудь вариться, тушиться, булькать и так далее. И вы кормите этим свою семью. Похлёбкин Вильям Васильевич, между прочим, тоже писал, что суп – это признак того, что у вас есть семья. А вот есть семья – есть суп, нет супа – нет семьи, и наоборот, нет семьи – супа вам тоже не видать. А ежели вы, так сказать, кочевой всадник, кочующий бандит, а не оседлый бандит, то вы будете жарить мясо на палочках мужскими силами и кормить других мужчин, которые с вами там собрались. А ежели же вы желаете, опять же, сделаться шаманом, вызывать духов и колдовать, то вы будете есть либо сырое, либо вообще даже гнилое. В общем, кулинарное – это культурное. Не верите? Спросите любого француза.
Ну, а мы переходим к вопросу.
Ага.
Вопросы от слушателей.
Как можно, наверное, короче. Павел спрашивает в чате, не в чате, а в группе патронов на Патреоне. Обязательно заходите, там подписывайтесь. Там, кстати говоря, есть лекция ваша с Захаряном о «Красавице и чудовище». Прекрасная абсолютно, мне довелось вести.
Первое публичное мероприятие 26-го года.
Итак, Павел спрашивает. Как вы считаете, может ли психологическая теория права с ее акцентом на переживаниях быть продуктивной рамкой для анализа современных политических режимов, в которых формальные юридические институты существуют, но реальные правовые ожидания граждан формируются преимущественно через социальные эмоции? Иными словами, может ли психологическая концепция права описывать правовую динамику в системах, где право на бумаге и право в переживаниях радикально расходятся?
Ну, смотрите, понятия, так сказать, человеческие о праве базируются на чувстве справедливости. Само слово «чувство» как бы нам говорит, что это психологическая материя. Действительно, скажем так, не все в силах разобраться во всех правовых актах, и не каждая правовая норма может быть оценена с этической точки зрения. Ну, часто трудно понять, так сказать, нравственно это или не нравственно, справедливо или несправедливо. Но значительная часть и самых базовых правовых положений могут быть с этой позиции оценена. Если общество перестает воспринимать закон как справедливый, либо правоприменение как справедливое, то да, вы, как-то поздравляю вас, у вас трансформационный кризис. Причем, если уж обращаться к психологической теории, то давайте отметим две стадии этого трансформационного кризиса, то есть такого этапа развития общества, в котором оно перестает удовлетворяться своими институтами и своими практиками. Этап первый. Закон справедлив, правоприменение несправедливо. Ага, знакомо, да? Законы у нас хорошие, но они нарушаются, там судьи берут взятки, полицейские бьют людей. Это стадия первая, и тут, если вы, например, так сказать, страж статус-кво, то бишь власть придержащий, тут вам полегче. Вы можете, принеся в жертву этому запросу на справедливость каких-то правоприменителей, судей неправедных, опять же, там, полицейских, нарушающих закон, вы можете сохранить свою рамку истеблишментную. Второй этап – это закон несправедлив. Даже если применять его как написано, все равно толку не будет. Наша норма нам не нравится. Вот тут уже у нас наступает аномия, вот, собственно говоря, может наступить аномия. Это такой этап, когда люди массово не понимают, что хорошо, что дурно, и перестают вообще отличать добро от зла. Опять же, не потому что они впали в безумие, а потому что им нужно выработать новые нормы. То есть психологическая теория права довольно много может нам сказать о том, на каком этапе вы находитесь. Вот вам, так сказать, вот вам признаки, прикладывайте к своему больному месту и смотрите, где вы есть.
Денис,
как это вы находитесь здесь, как пишут на картах?
Денис спрашивает вас. Вы сколько-то раз описывали лучшие ситуации для смены власти в автократиях. Старый диктатор жив, часть прежней элиты принимает участие в формировании нового порядка и так далее. Насколько ситуация в Венесуэле похожа на сценарий с наиболее вероятным позитивным окончанием?
Весь вопрос в том, что для вас позитивное. Значит, можно сказать...
Давайте, демократическая трансформация.
Демократическая трансформация. Смотрите, значит, да, мы смотрим на Венесуэлу с, я бы сказала, захватывающим интересом. Это действительно эксперимент, какой надо эксперимент. Значит, ну смотрите, при том, что венесуэльский режим воспринимается довольно часто несколько комически, в основном из-за своих, ну, специфики своего публичного оформления, из-за экономических неудач. По параметру кровавости он не уступит своим латиноамериканским братьям из былых эпох, каких-нибудь 70-х годов. То есть не то, что там из вертолета в море кого-то скидывают, но...
Хотя, может, и такое.
Может, и скидывают, может, мы просто не знаем. Сажают, убивают, люди пропадают, шуруют там вот эти вот коллективы, замечательные тетушки, говоря по-славянски, то есть вооруженные формирования, которым позволяют, опять же, буйствовать, но чьи полномочия неопределенные, которые не являются нормальной полицией. То есть режим-то это жутковатый. Поэтому с точки зрения его демократизации, перспектив демократизации, значит, ну да, лучше, если лидер этот, диктатор, автократ, делся куда-то мирно, чем если его повесили. Лучше, если оставшаяся элита возьмется за ум и поймет, что им нужно отказаться от каких-то практик былого и выглядеть чуть-чуть поприличнее. Но что может побудить их взяться за ум? Вообще-то говоря, для того, чтобы при потере лидера, но сохранении правящей элиты, эта элита стала на путь хотя бы поэтапной демократизации, должно быть давление снизу. Мы давление снизу в Венесуэле никакого совсем пока не видим.
Ну, может оно быть, бывало, оно бывало снизу, это хорошее.
Конечно, там были протесты, я имею в виду, мы сейчас его не видим. Исчезновению Мадуро радуются все венесуэльцы, кроме как венесуэльцев в Каракасе. Почему? Потому что хватают с улиц, да, те, кто там пошел, вышел порадоваться, их быстренько замели. То есть репрессивный аппарат продолжает существовать. Поэтому, если, с другой стороны, есть какие-то смутные данные о том, что вроде как освобождают политзаключенных под давлением Вашингтона. Мы приветствуем такое давление Вашингтона, пусть он на всех дальше давит. В Беларуси хорошо получилось, ежели там еще получится, а еще если в Москве получится, так и вообще спасибо, скажем, в ножки поклонимся. Но внешнее давление хорошая штука. Давление снизу тоже необходимо. И элиты должны быть достаточно сознательны для того, чтобы извлечь какие-то уроки из судьбы своего бывшего начальника. А они могут извлечь урок следующий. Он дурак был, что-то там не то сказал, разозлил американского начальника, который наибольший начальник. Мы будем умнее, мы будем там говорить нужные слова, а править будем по-прежнему. Тогда никакой демократизации у нас не случится. А утешаться мы можем тем... Ну, что не произошло гражданской войны, например, что не произошло такого системного распада, который приводит к хаосу и вооруженному противостоянию всех со всеми. Это хилое утешение, да, потому что в такие моменты часто народы выбирают, как это, ирше да инше, да, пусть хуже, но не так, потому что так уже невозможно. Но, тем не менее, вот, что называется, говорим, что есть.
Последний вопрос из вечных. Майк спрашивает, какие риски возникают при нахождении во власти президента в возрасте 70-80 лет? Считаете ли вы целесообразным введение возрастного ценза для кандидатов в президенты и сверху, а не только снизу?
Ох, вы знаете, это одна из проблем 21 века. Она связана с увеличением средней продолжительности жизни и с замечательными успехами медицины. Эти успехи замечательные, но немножко неравномерные. Совсем просто выражаясь, учитывая отсутствие у нас времени, тушку умеют починить, а голову не умеют. Очень плохо. Жить все стали долго-долго, прыгать активно-активно. Органы заменяют постепенно, поэтому все бодры до невозможности. А вот голова начинает гнить изнутри. И с этим пока никто ничего не может сделать. Поэтому либо человечество коллективными усилиями находит лекарства от Альцгеймера и деменции и как-то обновляет мозги. Либо надо действительно какой-то верхний предел ставить. Дело не только в деменции как таковой. Дело в том отвращении к новому, которое характерно для всех людей с возрастом. Никто от него не свободен. Ну и еще есть одно нехорошее обстоятельство в случае, если у вас сильно пожилой начальник. И оно выражено в популярной народной частушке «Дедушка старый, ему все равно». Эти люди не увидят плоды своих трудов, эти люди не увидят последствия своих решений. Предполагается, что они должны переживать за своих детей. Но чем выше уровень администрирования, тем больше там психопатов, учил наш Петерим Сорокин.
Пока эти люди... звучит так, что вы подводите, потому что ограничения
да,
нужны.
Эти люди либо не имеют семей, либо им нет дела ни до какого своего потомства. У них нет тех семейных чувств, которые мы привыкли считать такими универсальными, они совершенно не универсальны. Поэтому, нет, я не за ограничения по возрасту, я за систему сдержек и противовесов. Поменьше полномочий давайте людям в любом возрасте. Вы знаете, молодой автократ, это еще хуже. Он будет сидеть у вас 45 лет и прыгать у вас на голове, пока у вас голова не отвалится.
Примаков хотя бы умер уже. Вот. И выбираю между.
Айатолла иранский живой.
Ну, это уже другой, там тоже произошла смена.
Ну, нынешний, сколько ему, 86 лет?
Да. Ну, давайте я коротко скажу короткую новость, хорошую, вот телеграм-канал «Эхо новости». Как раз вы говорили сегодня о французской школе, так сказать. Французского политолога Лоран Винатье обменяли, и он вернулся во Францию.
Да, это очень хорошая новость. А нам кого за это подарили?
Подарили Данила Касаткина. Наоборот, Винатье подарили нам, так сказать, да, а вот туда вернули, да, Данила Касаткина, российского баскетболиста, который там в США подозревают в некоторых кибермошенничествах всяких. Спасибо большое всем. Я, кстати, скажу, что книга «Соучастники» у нас будет презентоваться в Лондоне 1 числа, 1 февраля, а в Берлине 18 февраля, поэтому если вдруг... хотите прийти и поговорить с Александром Прокопенко, то welcome. Ну и еще я скажу, что загляните обязательно в рубрику «Встреч», Там столько всего нового появилось. Отдельно отмечу, что Соединенные Штаты добавились.
Я не буду туда заглядывать. Давайте вы будете заглядывать, дорогие слушатели. На меня это все наводит ужас.
Там очень много всего. Мальмё, например. Вот у нас статус пройдет из Мальмё.
Это же не в Америке, правильно?
Это в Швеции. Да, и уже скорее, чем в Америке. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».